Наследительский футур, агентами влияния в общество была собственная информация. Просто вот сидели и беседовали некие люди и рассказывали о том, что вот есть такой вот воскреситель Григорий Гробовой, и что после трагедии в Беслане он ходил по домам и, значит, предлагал воскресить всех детей за 39 500 рублей. Недобросовестные журналисты, услышав такую вот, сами понимаете, сенсационную информацию, не проверив факты на месте трагедии, значит, фабриковали, фантазировали свое видение этой проблемы и запустили дезинформацию в газете «Известия» Дмитрия Соколов-Дмитрия и «Комсомольской правде» Варсобин. Сведения, которые они опубликовали о Григории Гробовом, являлись заведомо ложными и порочащими его достоинство и научный авторитет. Телевизионные каналы подхватили эту вот такую вот информацию и растиражировали ее. Было показано это во времени, в программе «Человек и закон» и «Максимум». Женщины города Беслана, потерявшие своих детей, узнали из передачи «Человек и закон», что оказывается, вот есть такой человек, который воскрешает, работает по воскрешению. Собрались и приехали в город Москву, нашли Григория Петровича, он их принял, и 2 месяца они у него обучались, совершенно бесплатно, без всякой оплаты. То есть они узнали о том, что есть такой, так сказать, человек, который воскрешает, из передачи «Человек и закон», в которой была использована ложная информация. Значит, в сентябре 2005 года на 6-м съезде политической партии «Друг» в гостинице «Космос» проводился вот форум «6-й съезд». И на этом съезде эти женщины под руководством Сусаны Дудеевой выступили и рассказали, как они познакомились с Григорием Петровичем, где познакомились, при каких обстоятельствах. В зале присутствовало 1000 человек. Представляете, то есть правда из уст самих пострадавших женщин прозвучала. А автострел уже был сделан в средствах массовой информации. И получилось, что каким-то образом эта группа, которая фабриковала вот дезинформацию, ей стало не по себе. И, естественно, вот в средствах массовой информации клевета стала распространяться просто с быстротой молнии и все более изощренное. Убитые горем матери Беслана во главе с Дудеевой нашли все-таки в себе силы, стали писать письма, стали писать обращения к президенту, в прокуратуру, в газету «Известия», значит, «Комсомольскую правду», обивать пороги везде и всюду, и все-таки, в конце концов, им удалось, значит, своими усилиями доказать, что Григорий Петрович никогда в Беслане не был, ничего никогда не предлагал, никаких сроков по воскрешению не устанавливал, и никто из учеников Григория Петровича тоже в Беслане не был. И никаких денег никогда никто не собирал. Эти доказательства подтверждены в открытом письме председателя Всероссийской общественной организации Ассоциации жертв террористических актов матери Беслана Дудеевой, в котором невиновность Григория Гробового фактологически обоснована. Отсюда следует, что все публикации в СМИ являются преступлением, клеветническим преступлением против Григория Гробового. В связи с содержанием под стражей, вот уже более 9 месяцев Григорию Гробовому не удалось выполнить ряд договоренностей по безвозмездной диагностике самолетов, АЭС, резко сокращена контртеррористическая деятельность из-за противодействия добровольцам, распространяющих учения Григория Гробового по России. Политическая партия «Друг», обладающая технологиями обеспечения жизни народа, что особенно важно в тяжелой демографической обстановке России, не было зарегистрировано в Минюсте, в установленные сроки. А партия «Друг», в общем-то, была создана с одной целью – распространять технологии спасения и способствовать оздоровлению социально-психологической обстановки в стране. Предполагалось, что в региональных отделениях партии «Друг» смогут пройти обучение технологиям спасения тысячи людей всех возрастов для плавного вхождения в гармоничное взаимодействие с новым волновым режимом планетарного комплекса в связи с вхождением Земли в новый этап эволюционного развития. Но, к сожалению, многие центры в стране были закрыты, и обучение технологиям спасения россиян было приостановлено. Мы были свидетелями, как после ареста Григория Петровича падали самолеты. Их было много, этих катастроф. Поезда с рельсов сходят, танкеры разламываются, загрязняя акваторию океана. Люди умирают у нас десятками в России. Ежегодно теряется более 1 миллиона человек. А Григорий Петрович предлагает, постоянно предлагает, на безвозмездной основе простые технологии спасения народа и приборные технологии для предотвращения авиакатастроф, наземного и водного транспорта, причем предлагает это даже будучи в следственном изоляторе. И сейчас я вам прочитаю заявление, которое 18 января 2007 года Григорий Петрович написал очередное обращение к Патрушеву, директору ФСБ Российской Федерации. Заявление. В связи с тем, что в эфире 16 января 2007 года в 21:29 по телеканалу «Первый» в программе «Время» Федеральным оперативным штабом Национального антитеррористического комитета сообщено, что возможны террористические акты в наземном транспорте и метрополитенах. И эта информация по инициативе директора ФСБ Российской Федерации сообщена во все субъекты Российской Федерации. А Федеральный оперативный штаб обращается за помощью к населению для предотвращения террористических актов. Предлагаю применить технологии моего патента, способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления, номер 2148-845. Реализация патента, позволяющая обезопасить от террористического акта, происходит посредством аппаратно-цифровой обработки информации, проводимой на технических устройствах Политрон и КРМ. После активации дистанционных контртеррористических модулей, по данным индивидуального цифрового модуля, по актам безвозмездной передачи наклеивающихся оцифрованных модулей практически во всех регионах России передано сотни тысяч этих вот модулей. У нас, вот мы расклеили в 2005 году, где-то около 3000 расклеили этих модулей. И сейчас они, в общем-то, есть, они действуют. Но единственное, чего не хватает, так это вот, чтобы Григорий Петрович был свободен, и чтобы все данные, информация обрабатывалась и поступала в оперативный штаб в городе Москве. Безвозмездно вот было роздано это. И сейчас Григорий Петрович это предлагает. В Москве, значит, предлагается основные расчетные работы необходимо проводить на юго-западе Москвы для безопасности, а во Владивостоке на юге города. Я могу передавать корреляционные коэффициенты для проведения этих расчетов. Есть подготовленные специалисты. Более подробно я описал работу этих технологий дистанционного обеспечения безопасности в области контртеррора с предложением внедрить их в заявлении вам, направленное мной из следственного изолятора 9 ноября 2006 года. То есть Григорий Петрович продолжает, даже сидя в вот следственном изоляторе, заботиться о сбережении народа. Но его просто никто не слышит. В ходе предварительного следствия фактически была доказана невиновность Григория Гробового, и в обвинительном заключении при передаче уголовного дела из прокуратуры в суд не было уже ни одного слова о Беслане, на чем была раздута вот эта кампания. И ни одного эпизода не было по Беслану, и к тому же следствие велось с очень большими нарушениями процессуального кодекса. Судья Таганского районного суда города Москвы Иванова была вынуждена вернуть дело обратно в прокуратуру на устранение нарушений. При этом она руководствовалась двумя документами. Это постановление 17 августа 2006 года об отстранении следователя прокуратуры Бреева от ведения уголовного дела в связи с его заинтересованностью в исходе дела. И второе постановление от 10 июля 2006 года о нарушении конституционных прав Григория Гробового в ходе этого дела. Следователь Бреев обязан был восстановить права на защиту Григория Гробового, в том числе пригласить свидетелей защиты на допросы, чего не было сделано. И всем желающим выступить в суде в защиту Григория Гробового было отказано категорически. В связи со всеми этими судья Иванова сочла, что уголовное дело в том виде, в каком оно было предоставлено, просто не подлежит рассмотрению в суде, и вернула его в прокуратуру. И сегодня получается такая ситуация. Поскольку нет сокрытия преступления, нет состава преступления, а Григорий Петрович находится в СИЗО Лефортово, получается, что никаких мер власти к тому, чтобы его освободить, не принимает. И мы делаем вывод, что в данном случае ситуация подпадает под формулировку закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года, так как действующая группа лиц, распространяющая клеветническую информацию, совершает, по сути, преследование Григория Гробового за его религиозную, политическую, контртеррористическую, образовательную и научную деятельность и на благо российского народа и каждого человека. Государственная власть должна по своему статусу оказывать качественные социальные услуги для всех людей, а не только кучки избранных, так сказать, чиновников или приближенных к власти. Народ хочет быть уверенным в том, что государство его защищает от бандитов и произвола чиновников, создает безопасные условия для жизни, работы, воспитания детей, реализации творческих способностей и интеллектуальных возможностей. Но в реальности сегодня мы видим, что правящие элите безразлично то, что на самом деле происходит в нашем обществе. Григорий Гробовой реально предлагает способ защиты населения от землетрясений и предупреждения этих землетрясений. Он предлагает технологии восстановления здоровья при любых заболеваниях, систему развития сознания для того, чтобы люди смогли спастись и выжить в условиях эволюционного перехода Земли из созвездия Рыб в созвездие Водолея. Но это почему-то никем из чиновников не воспринимается всерьез. Вот все здесь присутствующие являются единомышленниками и сторонниками Григория Гробового и его учения. Мы выступаем за спасение всех и каждого, руководствуясь главным законом для всех граждан России, Конституции Российской Федерации. И сейчас я предоставляю слово Собочинскому Леониду Кузьмичу для зачитывания ходатайства Григория Гробового 25 сентября 2006 года.
Настоящее ходатайство зачитано во время судебного заседания. Таганский районный суд города Москвы от Гробового Григория Петровича. Ходатайство. Постановление о назначении предварительного слушания от 18 сентября 2006 года на основании статей 221, 228, 229 УПК Российской Федерации назначено предварительное слушание по моему уголовному делу 25 сентября 2006 года. В помещении Таганского районного суда города Москвы, судьей Таганского районного суда Москвы Ивановой Е.А. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 229. Наличие основания для приостановления или прекращения уголовного дела. Пункт 4, часть 1 статьи 236. Судья принимает решение о прекращении уголовного дела. Статья 239. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Уголовно-процессуального кодекса РФ ходатайство о прекращении в отношении меня уголовного дела по результатам предварительного слушания по следующим основаниям. Первое. Современная социально-политическая ситуация в России неразрывно связана с государственно-конфессиональными отношениями и различными мировоззренческими ориентациями ее граждан. Правоотношения в области реализации мировоззренческих прав и свобод регулируются нормативными правовыми актами, принадлежащими к различным отраслям права. Состав правовых актов о свободе совести и религиозных объединениях входят Конституция Российской Федерации, международные акты и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, указы президента России, постановление правительства Российской Федерации, постановление Палат Федерального Собрания. В этой иерархии особую роль принадлежит Конституции Российской Федерации. Конституция обладает высшей юридической силой, имеет право действия и применяется на всей территории России. Конституция регулирует наиболее принципиальные вопросы реализации свободы совести. К числу таких концептуальных вопросов относятся следующие. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие, статья 13 Конституции. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом, статья 14. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от отношения к религии, запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежности, часть 2, статья 19. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, или не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Статья 28. Каждому гарантирует свобода мысли и слова. Часть 1. Статья 29. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную или религиозную ненависть или вражду. Запрещается пропаганда социального, национального или религиозного превосходства. Часть 2, статья 29. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказывать от них. Часть 3, статья 29. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Часть 4, статья 29. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Статья 5, часть 5, статья 29. Каждый имеет право на объединение. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. Одной из важнейших составляющих российского законодательства в области свободы совести являются общеизвестные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. В пункте 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации написано: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы». Если международные договоры Российской Федерации установлены, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. Тем самым открывается возможность прямого действия и применения актов международного права, таких как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция и защита прав человека и свобод и основных свобод. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений и так далее. В преамбуле, то есть в вводной части, предшествующей тексту глав Конституции Российской Федерации, записано: «Мы многонациональный народ Российской Федерации, что устанавливает то, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И нарушать Конституцию Российской Федерации означает действовать против народа России». В результате уголовного судопроизводства по моему уголовному делу номер 1-348-06-3 в отношении меня проявлено беззаконие и нарушены следующие статьи Конституции Российской Федерации. Статья 1.1. Статья 13. Так как, вопреки признанному данной статьей идеологическому многообразию обвинения построено в моем уголовном деле на идее невозможности воскрешения, что противоречит идеологии христианства, и обвинение меня так также построен на идее невозможности исцеления человека посредством применения технологий духовного развития и творчества, хотя это противоречит официальным данным ортодоксальной науки акмеологии. 1.2. Часть 2 статьи 19. Так как, вопреки тому, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от отношения к религии, с точки зрения стороны обвинения, признанных потерпевшими по отношению к многоуровневым и неоднозначным технологиям религиозного вечного развития, признаны по уголовному делу достаточными для предъявления мне обвинения. А мои труды и многотысячная практика моих учеников, догматы христианской веры, нарушение прав человека не приняты следствием. 1.3. Статья 28. Так как в результате уголовного судопроизводства в отношении меня я лишен гарантированного Конституцией Российской Федерации права свободно иметь и распространять свои убеждения и действовать в соответствии с ними. Статья 29, часть 1. Так как свобода моих мыслей и слов уголовно преследуется. Статья 29, часть 2. Так как уголовное преследование меня производится в результате пропаганды в СМИ, возбудивший на клевете в отношении меня религиозную ненависть со стороны верующих в атеизм. Статья 29, часть 3. Так как посредством уголовного преследования меня принуждает отказаться от моего убеждения в факт воскресения Господа Иисуса Христа, от моей веры в воскресение Христа. Статья 29, часть 4. Так как распространение информации о моем учении квалифицируется как мошенничество. Статья 29, часть 5. Так как социально-психологическая судебная экспертиза моих трудов фактически представляет из себя цензуру моих созданных трудов. Статья 30. Так как право каждого на объединение, то есть моя социальная и политическая деятельность, оказалось предметом уголовного преследования. И пункт 2. В соответствии с пунктами 1.2 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации, уголовное дело в отношении меня должно быть прекращено, так как отсутствует событие преступления и в моих деяниях отсутствует состав преступления. 25 сентября 2006 года. Гробовой Григорий Петрович.
Вот фактически мы сегодня имеем то, что в обвинительном заключении нет ничего из того, что, на чем возбуждалось это уголовное дело, но до сих пор, значит, клеветники, журналисты Соколов Дмитриевич и Ларсобе гуляют на свободе. Каждый журналист должен нести ответственность за публикуемые материалы. Сейчас я вам покажу выступление Петрова на конференции 1 ноября 2006 года. И он публицист, писатель. И вот как он рассказывает, проведя собственное расследование по этому делу.
Продолжение следует... умножить вашего имени на договорную награду. То есть, если вообще вы сами справляетесь, то это именно так. То есть, на какой-то стереотип вы можете обойти, чтобы знать, что вы его заходите, которого они там должны говорить, возражают, пишут протесты, подают в суд на Соколову Митрича, пишут прокуратуру, чтобы он вот так не обращался. Это те женщины, которые проверяют свои дети. То есть, надо понять, что мы будем делать все очень хорошо организованную пиар-акцию, которая целиком сделана. Допустим, второй эпизод. Вы помните, как мы там перевели в программу «Далеко рисунули во всем» и в программу «Человек и закон» Тимонова? Мы всю страну показывали женщину, которая называется «Готовим лицо очень дорого». Причем мы тут когда ничего не говорили, потому что это правильная или какая-то там воображаемая вина. Говорили за пивом, чего мы говорим, что бедная жена приводит на вот, и у кого служит, у Пинчика называют, императрицу Селену, и все такое прочее. То есть понятно, на что отчет. Какая жена, такой муж. То есть это определенно тоже хорошо заработанный проект, который был запущен, и в котором опять были направлены усилия перевода средств массовой информации. Далее. Мы видели с вами сюжет о Ванде, который говорил о том, что она провела прямую устрочную работу, стала невинной. И что узнаем почти год спустя о том, что сюда, в Россию, направлен протест режиссера этого фильма, автора этого фильма, Валентины Генковой, который прямо обвиняет российское телевидение в том, что, во-первых, она незаконно использовала ее фильм, во-вторых, что подлинный текст был стерт, и на него наложен дело классифицировано. Кстати, вопрос, вообще с чем это не уйдет? Я думаю, что гели целого аппарата начинают уже отдыхать на фоне того, что сейчас происходит. И на фоне его технологии, вот эти новые технологии, начинают очень угрожающе влиять на все события в нашей стране. Значит, последний буквально еще один эпизод, это 5 октября в передаче «Город и человек и закон», который был опять Пиманов, была показана пустяная женщина, которая якобы потеряла свою дочь, больную онкологией. Она приходила на Дмитрия Григория Петровича, показали документ о том, что она оплатила все эти 9000 рублей. Значит, там на документе есть фамилия, это Ростовская, имя, отчество указано, и развернут опять определенную национальную картину. Вот почему это русские такие значит, технологии и игра в такую вот деятельность здравоохранительную. А что это показывает? Оказывается, эта женщина действительно существует. Она живет в Юрмане, в Латвии. Многие его знали. Увидели эту документ, она действительно готова задать Григорию Петровичу на поводу. У нее действительно есть дочь. Мы как раз мужчины, которые понимают, как призывает на всю страну Пиванову, не играют. То есть, показывают им речи событий, можно делать встречное уголовное дело и уголовное преследование. Но что делать? Человек готов к примеру на основе вот цели фальсифицированного факта из тюрьмы, а те люди, которые в свете, опять же, того превращения, которое происходит сейчас, благополучно здравствуют свои федерации. Вы знаете, все это очень напоминает то, что происходило в Китае 2000 лет назад. Ведь никто не мог тогда не воспринимал на основании услуг. Никто не допустил его защиты. Его обвиняет приблизительно так же, как это делают сейчас.
Прошло уже два заседания по этому иску. И в постановочной части иска от Григория Петровича в этом заявлении такая формулировка. Значит, материальный ущерб, который вот взимается с этой редакции, составляет 1 200 000 000 рублей. Или второй вариант напечатания в этой же газете правдивой информации о ходе следствия. В процессе предварительных слушаний вот члены штаба о защите Григория Гробового, а прошло несколько десятков заседаний судебных, ни разу, ни на одном заседании суда не видели пострадавших. Ни одного. Не было ни одного. И адвоката. То есть, понимаете, пострадавшие как бы существуют, но почему-то на заседание суда они не приходят. И никто не защищает и не отстаивает свои права в суде. Странно получается. Встает вопрос, кто же тогда потерпевших от мошеннических действий Григория Гробового? В последнее время по телевидению нам постоянно показывают фильмы о дискредитации людей с паранормальными способностями, вместо того, чтобы таких людей изучать, создавать какие-то вот коллективы или создавать клиники, где бы этот феномен изучить. Значит, сейчас я предоставляю слово Марускиной Норе Равиловне. Она нам расскажет, как осуществлялся процесс эксперимента на базе узбекских авиалиний по экстрасенсорной диагностике авиалайнера с участием Григория Гробового. Далекие еще начало 90-х годов.
Уважаемые коллеги, ну я вас всех приветствую и передаю вам любовь и солнечные приветы солнечного Узбекистана. Я очень тронута тем, что вот так Россия сейчас встает, чтобы защитить нашего учителя Григория Петровича Гробового. Но я в своих книгах вместе с моей дочерью пишу и даю людям сейчас информацию о том, как это все началось и как это сейчас происходит. В том далеком 91-м году, когда судьба свела меня с Григорием Петровичем, он был молодым человеком, 28 лет, окончивший Ташкентский университет, с которым я познакомилась на семинарах по учению Рериха, тогда, когда в нашем узбекском управлении падали самолеты, один за другим. Если кто-то в то время следил за прессой, то у нас падали самолеты Учкудук, Самарканд, Наваи, Бухара и в Афгане. В то время шла афганская кампания, и перевозку, и оружие, и, значит, соответственно, солдат осуществляли наши самолеты. Так как я по долгу своей службы присутствовала на всех разборах, я была тогда директором вычислительного центра национальной авиакомпании, мне приходилось слышать все детали, почему все это происходило. Очень часто причиной был человеческий фактор. И когда я познакомилась с людьми, обладающими высоким уровнем экстрасенсорных способностей, то у меня, ну, невольно возник вопрос. Господа, вам Бог дал такие возможности видеть прошлое, будущее, настоящее, давать информацию о том, что может произойти. Помогите нашей авиакомпании. Но коллектив, в котором я была, практически выразил одобрение и готовы вроде бы были принимать участие в этом деле. Но я математик, преподаватель, программист, замдиректора вычислительного центра в то время, предложила вариант только один, чистый эксперимент. То есть они должны были давать прогнозы, которые мы будем убирать в сейфы, чтобы никто из присутствующих при составлении этих прогнозов и при дальнейшем развитии событий не был в курсе. То есть ни летный состав, ни эксплуатационный состав нашего авиапредприятия не должны были знать, что было там написано. То есть сейф, опечатывание, прогноз туда, и только по истечении срока прогноза мы позволяли, уже опять-таки собравшись все вместе, доставать прогнозы и буквально то, что уже было заведено в компьютер сбор журналов, состыковывать с теми прогнозами, которые будут предложены, ну, тогда называли экстрасенсами, да, людьми с этими вот высокими способностями. После такого предложения, когда я потребовала чистоты экспериментов, и только после этого сказала, возьмусь за то, чтобы познакомить с генеральным директором нашей авиакомпании и ходатайствовать о том, чтобы это прошли официально эксперименты вот на таком уровне, практически все замолчали и отошли. И только один молодой человек, которого звали Григорий Гробовой, сказал мне: «Тихо, Нурлина, мне понравилось ваше предложение, я готов на те условия, которые вы предлагаете». И с этого все началось. Мне пришлось не один раз разговаривать с генеральным директором национальной авиакомпании Рафиком Ганимазитовичем, который очень уважаемый человек во всем Союзе был в то время, потому что он заслуженный пилот СССР, это прекрасный летчик, но практически министр гражданской авиации Узбекистана. Первый мой выход на него, когда я с документами зашла, ну, по своим делам, и заодно начала говорить о возможностях человека, о том, что есть вот такая уникальная, интересный парень, он мне сказал, что «Да вы что, Нурлина?» Нет, он так с нами по-простому играл: «Да ты что, мать? За кого меня примут? Я же с президентом тут каждый день почти летаю, что он мне скажет, что я с шарлатанами связался?» То есть пришлось неоднократно возвращаться к этому вопросу и показывать документы, и ссылаться, что когда-то генетику, кибернетику также загнали, а теперь догонять приходится. Ну и он сдался с Божьей помощью, наверное, пришлось уговорить. И предложил нам встретиться, прийти к нему на прием. Мы с Григорием Петровичем пришли на прием. Первый вопрос, который был задан Григорию Петровичу: «Правда, что ли, прошлое, будущее, настоящее?» «Да», – спокойно ответил Григорий Петрович. И через несколько минут пошел следующий вопрос: «Ну тогда расскажи, что произошло у нас в Афгане». А в Афгане почти год назад упал самолет, 76-й, грузовой, ну, 76. Вы знаете, это было потрясающе. Я об этом говорю очень подробно, потому что я думаю, что вот увидеть, как Григорий Петрович тебя первый раз вот так официально преподнес, я думаю, для всех будет интересно. Вопрос пошел с его стороны: «Будьте добры, номер самолета и дату». Рафиков написал, Григорий Петрович взял нас и говорит, что нет, комиссия была не права. Комиссия 13 человек, аэрофлота, специалисты, которые всегда этим занимаются, оказывается, была не права, по его мнению. Самолет был сбит. И дальше пошли такие детали, о которых, ну, просто вот уму непостижимо. Но я думаю, что вот в моей книге об этом немного есть, я сейчас не буду занимать этим время. Я только остановлюсь еще на одном моменте. То есть детали были такие, что генеральный директор наш практически понял, что перед ним необыкновенный человек с уникальными способностями. И в заключении, там было очень много интересной информации, в заключении он взял со стола листочек вот так и говорит: «В Лондон еду. Как ты думаешь, я могу вот этой комиссии доверять? Там 7 человек в списке». Григорий Петрович берет этот листочек, говорит: «Ну, они же все к вам хорошо относятся». Он говорит: «Я еду». Он говорит: «Они же все хорошо к вам относятся, потому что вы с ними встречались». То есть сразу идет факт, что уже встреча была. И следующее. Четвертому можете доверять, потому что он вас принял как отца родного. Он выходец, потомок выходцев из России. А вот седьмой — это особый случай. Он в этой команде самая колоритная личность. Он мулат с короткой стрижкой черных с проседью волос, не курит и не пьет. Компанейский мужик. Так, сейчас посмотрим, а в чем дело, почему не курит и не пьет. Так, 2,5 года назад попал в автомобильную катастрофу. До сих пор гематома не рассосалась, и если он употребляет что-то, то резкие головные боли. То есть вы представляете, что сделал Григорий Петрович? По одной фамилии он дал физиогномическую характеристику, психологическую, за диагностику поставил, и вопросов больше не было. После уже такого, конечно, наш Ганим Азитович сказал: «Так, ребята, ну это очень интересно, ну что же вы хотите от меня?» Ну, естественно, тут уже я включилась, что, конечно, нужен пропуск, потому что к самолетам не подпустят, что мы хотим провести эксперименты, причем на полном серьезе, и что желательно, конечно, договор, потому что, ну, хозрасчет, надо хотя бы зарплату получать. Ну, Соколов Дмитрич в своей статье сказал, что Григорий Петрович там отмывал эти миллионы какие-то у нас и так далее. Ну, я автор тех договоров, которые потом были составлены, все сметы рассчитывала. Я в расчет входили только две зарплаты Григория Петровича и моя, и плюс расходы вычислительного центра, в котором мы работали. То есть, по нынешним меркам, это такие копейки, о которых даже вслух говорить неудобно. Вот, так что вот такие миллионы мы отмывали. Но условие нам было поставлено такое, что Ганим Азетович дает нам 2 месяца, это было в сентябре, октябрь, ноябрь, и в декабре мы должны ему на стол были положить документы, которые бы показали, что это все серьезно. То есть подписаны должны быть документы специалистами ташкентского авиационного отряда. Единственное, что он сделал, дал нам пропуск, чтобы Григорий Петрович мог входить, остальное все было возложено на нас. Ну, когда делаешь святое дело, то реальность откликается, и люди откликаются, и нашлись люди, которые приняли, и мы, в общем-то, за эти 2 месяца положили 8 актов с подписью специалистов, профессионалов, инженеров, начальников отделов, программистов и так далее, в которых все прогнозы, которые Григорий Петрович делал, нашли 100% подтверждение. На основании этих 8 актов 2 декабря был заключен договор. Договор на проведение экспериментов по экстрасенсорной диагностике самолетов и авиационной техники на год. И в течение 91-92 года мы продолжали эти эксперименты. Это, конечно, уникальный случай. Было проведено более 300 экспериментов. Они отражены в 41-м протоколе АКТИ, которые подписаны профессионалами нашей авиакомпании. Это юристы, это экономисты, это инженера, обслуживающий персонал, это летчики, это испытатели, это начальник летно-испытательной станции и так далее. Ну, итог, например, я как люди на это реагируют, если серьезно к этому относятся, я думаю, слова вот моего мужа, они очень красивы. Когда он первый раз познакомился с этим, он сказал так: слушай, эти документы подписали профессионалы. Ну, я такой же профессионал, но он физик-математик, меня под пулеметом не заставили это подписать. Если они это подписали, то тогда что, я ничего не знаю? Приходится признать, что мы не знаем, на что человек может быть способен. То есть потрясение было для человека, который, ну, честно, как мы все трудятся, законопослушные и так далее, и вдруг вот это откровение. Но я думаю, что эти слова тоже говорят о том, что так уж сложилось, что всех нас с вами система, в которой мы выросли, отделила от духовных знаний, и это именно позволило социуму, что ли, вот отойти от этих понятий, и поэтому так настороженно, с такой опаской ко всему этому относятся люди. Значит, я хочу еще 2-3 момента привести из нашей практики, чтобы это было, ну, как бы показательно, о возможностях Григория Петровича. Значит, 92-й год я итог подвела, что 300 с лишним экспериментов, каждый со 100% сходимостью, но мы говорим, что это впервые в мире практически это было осуществлено там. Но результат всего этого мы подвели итоги гораздо позже. 15 лет прошло с той поры, когда Григорий Петрович взял под свой контроль нашу авиацию узбекскую. До 2005 года. Впервые за всю историю нашей авиакомпании больше не было ни одного ЧП с человеческими жертвами. У меня есть видеозаписи, где инспектор безопасности полетов Балакиров Виталий Федорович говорит: я анализировал все ЧП, которые происходили без человеческих жертв. Практически 99,9 должно было катастрофа. Всегда находился вот тот шанс, когда летчики принимали правильное решение. Он ложился на живот самолета, но все оставались живы. И так далее, и так далее. То есть все события, которые происходили по вине, там, человеческий фактор или какой, но люди оставались живы. И за 15 лет вот эти прошедшие, наша авиакомпания получила 2 сертификата, международных сертификата безопасности полетов. То есть Григорий Петрович до настоящего времени ни одной копейки не получает от нашего управления, но постоянно вот эту колыбель свою бережет, работает, помогает. Так что вот такие миллионы он заработал в Узбекистане. И я думаю, что придет время, когда наша республика тоже признает это и поблагодарит его вот за такую участие. Мне бы хотелось еще, если позволите, 5 минут сконцентрировать внимание свое на том, что сейчас вот мы с дочерью пытаемся на простом языке донести для тех, кто подходит к учению Григория Петровича, тождественность его учения с теми каноническими религиями, которые практически являются самыми широко распространенными на нашей территории. Тождественность с Евангелием, Кораном, с буддизмом. То есть, и это действительно так. И вроде бы нам это немного удается. И мне бы хотелось, чтобы это мы могли донести до всех людей. Кто еще так красиво, как Григорий Петрович, говорит о религии? Он говорит, религия – это наука о реальности. И моя религия не приемлет пассивного отношения к жизни. Да еще сложным представлением о том, что всего лишь следует подготавливаться к какой-то некой истинной жизни. Это совершенно ложное представление уже привнесло огромный вред и продолжает лишать жизнь ее лучших атрибутов и отнимать у жизни ее подлинную значимость. Я считаю, что так красиво о том, что происходит сейчас, и связь религии с наукой, что, в принципе, это действительно наука о реальности. Больше никто еще так красиво не сказал. Ну и в заключение мне бы хотелось все-таки как бы подвести итог тому, что сейчас делается в Москве. Я сейчас нахожусь в Москве и активно участвую в освобождении Григория Петровича, то есть включаюсь во все акции. И хотелось бы сказать, что лед-то тронулся уже после Таганского суда, потому что практически стало ясно уже всем, что это заказ, и что этот заказ вот так некрасиво поддерживается всеми СМИ. Но сейчас поданы иски уже последователям Григория Петровича, значит, заявление об преступлении по 11 пунктам, и уже 21 человек был приглашен в РОВД Савеловского этого района города Москвы, где мы давали все свои показания о том, почему мы написали эти заявления. То есть лед тронулся с этой стороны. Как пойдет дальше, это мы посмотрим, но во всяком случае заявления уже рассматриваются. Кроме того, значит, вот Лидия Владимировна сказала о том, что подан иск Елены Борисовны от имени Григория Петровича на «Комсомольскую правду». Но я хочу добавить, что пошел еще один иск Кравцова Антонина Иосифовна. Уже прошло заседание судебное, на котором мы присутствовали, много нас присутствовало последователей в поддержку, и нам было приятно, что практически все, что было предъявлено, принято. И судья Савеловского суда вела себя очень корректно, причем не позволяла защитнику «Комсомольской правды» выставлять аргументы такие вот, ну, лишь бы сказать, чтобы там... То есть она очень четко останавливала, и только вот, вот как положено правосудию, вот так она вела эти заседания. Я была на заседании, когда шел разбор заявления Елены Борисовны, там тоже все очень четко, дополнения все были приняты. Яхова особенно из-за этого перенесли эту часть заседания, то есть он должен присутствовать на этих заседаниях, чтобы отвечать за то, что он натворил. Следом уже подготовлено очень много исков в другие суды по месту происшествий, которые были. И я думаю, что сейчас это очень серьезный момент. Хотелось бы сказать вам о том, что на последнем съезде Международной хартии ДРУК были озвучены рекомендации Григория Петровича о том, что каждый последователь должен сейчас на примере, который Григорий Петрович нам показал, его контакта с правоохранительными органами, повысить резко свой юридический уровень знаний, то есть знать законы страны, в которой мы живем, знать, что ее обязанности власти защищать нас, что мы имеем и права, и обязанности, и должны четко их выполнять. То есть он предложил каждому последователю на этой практике, которая сейчас идет, повысить свой уровень знания законов. А это невозможно без практики. Значит, я думаю, что каждый из вас, кто уже включился в этот процесс, вероятно, прочувствовал, что пока сам не откроешь УПК, пока сам не разберешься, о чем идет речь, пока сам через себя не пропустишь свою претензию, не положишь ее на бумагу, практически такая вот где-то осторожность и как бы что-то есть. Но только практика может дать опыт защищать себя, своих родных, близких, друзей, страну, и, ну, в первую очередь, конечно, сейчас Григория Петровича. Так что вот эта рекомендация Григория Петровича на текущий момент, я думаю, должна быть принята каждым, потому что то, что говорит он, это, в принципе, самая насущная задача. Ну, наверное, вот из того, что мне позволили, я сказала. Если будут вопросы, я потом с удовольствием на любой отвечу. Спасибо.
В настоящее время многие уважаемые известные ученые и общественные деятели поддерживают, значит, учение Григория Гробового и имеют факты наработки своих по исцелению и диагностике различной техники. Предоставляю слово всемирно известному ученому, физику, доктору физико-математических наук Полетаеву Андрею Игоревичу.
Ведь, Владимир, как вы верите Петрову, когда повторяете всемирно известному?
Ну, вот это же правда, слова. Ну это же правда.
Спасибо за комплимент. Значит, действительно, я чаще всего вот на такого рода мероприятиях выступаю как эксперт. По какой причине? Даже не потому, что я примерно последние 40 лет интересуюсь вопросами, которые раньше назывались парапсихологией, а сейчас по-разному называются. И у меня накоплен практический опыт общения с очень многими интересными в этом плане людьми, в том числе, скажем, с Ниной Кулагиной и с экспериментом, связанным с телекинезом. Но и это связано с тем, что последние 6 лет я очень плотно контачу с учениками Григория Петровича, которые своими практическими результатами демонстрируют эффективность этой системы. А вы, наверное, помните, что классик советской идеологии сказал, что практика, я даже написал, что практика – это критерий истины. Вот поскольку есть практические результаты, я хотел бы остановиться очень кратко на тех результатах, которые связаны с оздоровлением, с коррекцией здоровья. Как раз вчера вот я привез серию из 3 брошюр, которые выпустил Игорь Витальевич Арефьев, где приведены десятки свидетельств больных, прошедших коррекцию. И причем это болезни самые разные, от неприятных, но, скажем так, не смертельных. Знаете, псориаз, длящийся 18 лет, наверное, укорачивает жизнь, но не является непосредственно причиной смерти. Когда он уходит, то человек расцветает и становится радостным. А некоторые болезни такие, что официальная медицина была просто бессильна. И хотя больной мог находиться в стенах больницы, врачи от него отказались. И сказали честно, спасибо им за это, делайте что хотите, если вам удастся, мы будем рады. И вот этих больных удалось вывести из коматозного состояния, из состояния терминальной стадии развития, скажем, миелоидного лимфоза. В этих брошюрах все эти свидетельства приведены. И потом, что удивительно, вот в данном случае, когда я говорю про миелоидный лимфоз, это случай для меня очень значимый, потому что мой собственный двоюродный брат в том же отделении, в той же клинике, с тем же диагнозом, там, несколько, 2 десятка лет назад, просто ушел. Не было тогда этой системы. А здесь замечательная женщина, которая, в общем-то, если по науке, по официальной кавычках науки, она должна была уйти там в течение недели. И вдруг оказывается, что у нее идет обратное развитие всех процессов. У нее спадает отек, пропадает температура, появляется аппетит, и через 3 недели она выписывается. Ну, понимаете, врачи-то лукавые, они когда видят, что безнадежный больной рвется домой, они с радостью ему представляют такую возможность, потому что статистика дело серьезное. Реномная больница. А потом эта женщина возвращается в больницу только для того, чтобы подписывать справки о том, что у нее там повторно проведен анализ крови, и у нее вместо 83% бластных клеток в крови их просто нету. Для того, чтобы зафиксировать тот результат, который был получен. Знаете, и вот такие случаи, которые, я сказал, десятки это в этих брошюрах, документированные Игорем Витальевичем, сотни, готовы, 1 том вышел, а еще 3 тома, это около 500 случаев документированных коррекции здоровья, понимаете? Это один аспект. И это получено по технологиям, технологии управления душой и духом, технологии. технологии управления сознанием, неважно как называть. Это важно, что это технологии, которые не используют ни скальпеля, ни лекарств, никаких вот таких традиционных медицинских средств. А результат такой, как традиционная медицина была бы счастлива получить. Это один аспект. Второй аспект, связанный с деятельностью Григория Петровича, знаете, кроме того, что Григорий Петрович обладает феноменальными способностями, мы все об этом знаем, присутствующие, мы слышали только что замечательные свидетельства Нуры Раимовны о диагностике летательных аппаратов. Ну, там и космические аппараты, и другие аппараты, и атомные станции, и множество других технических устройств. Григорий Петрович, кроме того, он еще и ученый. И должен я сказать, что мои попытки изучать его научные работы меня огорчили. Огорчили в плане оценки самого себя. Потому что понять, чтобы это ни было трудно. Ибо Григорий Петрович, выкладки математические, которые касаются физики в основном, он их дает в готовом виде. Ведь если в науке принято, что вот есть какие-то постулаты, а потом логически идет цепочка доказательств и вывод формул, у Григория Петровича в работах такого не найдешь. Он сразу пишет конечную формулу, говорит, это так. И на основании этих формул дальше, ну, я буду говорить конкретно про прибор Политрон, подключаются соответствующие конструкторские организации и создается прибор оптикоэлектронный, который позволяет аппаратными, приборными средствами регистрировать аномальные сигналы, связанные с состоянием риска в тех или иных объектах. Будь это технические устройства, будь это средства транспорта или, ну, скажем, тектонические определенные зоны. Вот. И понимаете, это факт. Это серьезные предприятия электронные под Москвой, в Зеленограде занимались непосредственно этой разработкой. Григорий Петрович сам у себя дома на коленках никаких приборов не паял, это делали профессионально. Он дал идею, он рассказал, какая конфигурация. И, кстати, я должен сказать, что все призывы Григория Петровича допустить его к этому прибору хотя бы на ограниченное время, чтобы уточнить параметры диагностики тех угрожаемых ситуаций, которые сейчас имеются, они со стороны, извините за выражение, правоохранительных, потому что это слишком громко называть их правоохранительными, органов они не имели никакого понимания. Это к вопросу о том, что Григорий Петрович делает не только за счет личных способностей, но и за счет разработки приборных средств на основании той науки, которую он разрабатывает. А теперь я хочу обратиться к общему контексту ситуации. Вот вы знаете, что наше общество когда-то было 16 лет назад номинировано как правовое и демократическое, после того, как мы расстались с коммунизмом. Вот. От того, что мы были номинированы жителями правового и демократического общества, стали ли мы жителями такового общества? Я думаю, что это слишком поспешно было бы. Если мы назвались так, то мы таковыми и являемся. Известно, что есть четыре власти. Законодательная, исполнительная, судебная и власть средств массовой информации. Я первые две власти не буду комментировать, вы сами все, что хотите, в этот комментарий пишите. Я думаю, что вы будете справедливы. Давайте говорить про третью и четвертую. Так вот, третья власть, то есть судебная власть, она точно является дрессированной по отношению ко второй власти, исполнительной. И она выполняет заказ. Ну, а четвертая власть, она не только дрессированная, она еще с радостью идет на любые ужинки для того, чтобы тоже подтвердить заказ второй власти. Почему я так говорю? Понимаете, вот на сегодняшний день, по моим оценкам, дело, связанное с обвинениями Григория Петровича, оно развалилось. Любое судебное заседание, проведенное в том режиме, который требуется соблюдать нашей судебной системе, то есть в режиме равной возможности у обвинения, у обвиняемого, Любое судебное заседание привело бы к тому, что это дело было бы закрыто, и, как говорит Нора Раимовна, прямо в зале суда освобожден был бы Григорий Петрович. И что происходит ввиду такой перспективы? На протяжении месяцев практически ни одно судебное заседание не может состояться по мелким техническим причинам. Такие проволочки в Уголовно-процессуальном кодексе никак не предусмотрены, ответственности за них не несут. Понимаете, вот машина ехала-ехала, не доехала из Лефортово в суд, и суд не состоялся. Через неделю машина ехала-ехала, не доехала, да, впрочем, она и не уезжала. А кто за это несет ответственность? Никто. Поэтому, знаете, опять же, обращаясь к общему контексту, государство у нас правовое, общество у нас гражданское. Но тут не получилось бы, как в анекдоте. Объявили гражданское общество, а граждан забыли завести. Вот пока мы не станем гражданами, пока мы не научимся свои гражданские права защищать, помыкать нами будут. И история с судебным преследованием Григория Петровича Горбового – это замечательная возможность для нас стать гражданами. Тем более, если мы разделяем его идеи, его учения – это и замечательная возможность интенсифицировать освоение этих идей. Я благодарю за внимание. Если есть вопросы, можете
говорить дальше. Спасибо. Мы должны думать не только о своей безопасности, но и о том, в каких условиях будут жить все последующие наши поколения. Потому что последующим поколениям должна достаться планета такая, в которой было бы вот совершенно замечательно жить.
Лариса, я просто отсюда могу
управлять. Сейчас я предоставляю слово доценту Красноярской медакадемии, кандидату медицинских наук Карасевичу Владимиру Владимировичу.
Еще раз добрый вечер. Рад видеть вас. Огорчен тем, что ушедшие представители средств массовой информации уже не смогут получить удовольствие выслушать предшествующих, выступавших. Тем самым лишены возможности получить важную информацию по многим аспектам. Итак, пройдет немного времени, это становится все совершенно очевидным, и будут развеяны наверняка ложь и клевета вокруг ставшим благодаря этому известного Гробового Григория Петровича. Но что гораздо важнее, для многих может так и остаться малоизвестной правда о Гробовом. О Гробовом ученом, философе, гуманисте планетарного масштаба. И наша задача, его последователей, помочь хотя бы прикоснуться к некоторым аспектам в данной аудитории и в имеющееся время, хотя бы к некоторым аспектам его творчества. Я освещу лишь то, что имеет непосредственное отношение к медицине, и при этом сразу же обращу внимание на следующее. Первое. Все представленные позиции прикладного характера и практически реализованы. Документальные подтверждения изложены в трехтомнике «Практика управления. Путь спасения», также в сертификатах и лицензиях Международной палаты информационной и интеллектуальной новизны, выданные Гробовому на 5 открытий. Второе. В Все изложенное по технологиям Гробового теоретически полностью согласуется с новейшими открытиями, прежде всего российских ученых. Астафьев Борис Александрович, Горяев Петр Петрович, Маслова. Почему на это обращаю внимание? Эти вопросы возникали и будут возникать. А насколько это научно? Да, на сегодняшний день можно говорить, что и академическая наука, не то чтобы во многом, а я имею в виду передовая наука, полностью согласна со всеми положениями того, что было опубликовано Гробовым. Такой аналитической работы еще не было проведено, но в ближайшее время она будет сделана. И, скажем, что 1 февраля состоится чествование великого нашего соотечественника, ученого Астафьева Бориса Александровича, город Москва, куда я имел честь, был приглашенным с докладом. Будут обсуждаться как раз вопросы стыковки достижений академической науки и трудов Гробового. Мне еще что любопытно. От одного из академиков была просьба. Когда общаясь по телефону, задал вопрос, а что ученые думают, как они понимают, как интерпретируют эту историю с исчезновением нескольких десятков тонн бензола, разлившегося в Амур. Вот он был, шел, а потом бах и нет. Что случилось? Или прошло уже год, ученым было достаточно времени хотя бы версии какие-либо выдвинуть. Я говорю, хотя бы версии есть. Он так по телефону разводит руками, говорит, версии нет. Но к тому времени он уже знал, чем занимается в Красноярске, в частности, то, что есть центр, то, что работает по технологиям Гробового. И я как-то намекнул на то, что такая работа была проведена, и попросил, опиши. Ну, я описал, конечно, и на этой конференции будет разговор и на эту тему, и не только. Академическая наука уже всерьез интересуется тем, насколько возможно реально использовать технологии Гробового. Наверное, надо сказать, что успешно развивается его учениками. Выступал в записи академик Петров. Эти направления успешно развиваются, и почему это особенно актуально на сегодняшний день? Потому что уже никто на сегодняшний день не дискутирует и не обсуждает, а действительно ли предстоят планетарного масштаба катаклизмы в нынешнем году, действительно ли то, что это будет невероятно ярко выражено, какими эффектами, это не тема сегодняшнего дня, то, что эти события уже совершенно очевидны в 2012-2013 году, и вопрос уже стоит о возможностях минимизировать то, что ожидает планету в предстоящие годы. Это всего лишь одна грань того, чем занимался Григорий Петрович, будет заниматься наверняка. Но вернемся к близкой медицине. Итак, третье, на что хотелось бы обратить внимание. В Красноярске уже более 4 лет применяются технологии Гробового по нормированию здоровья людей. И не только здоровья, по нормированию ситуаций. Имеются документальные свидетельства положительных результатов, основанные на объективных методах исследования, принятых в академической медицине. И четвертое, на что, я считаю, следует обратить особое внимание, потому что где-то в тех аргументах обоих сторон, я имею в виду, и защитника Григория Петровича, так как и его недоброжелателей, либо непонимателей, к настоящему времени не опровергнут, либо подвергнут сомнению ни один факт, изложенный в трудах Гробового. Трудов сколько? Достаточно. 3 тома и последующие книги, последующие лекции. Также замечу, литература по медицинским и другим аспектам научно-практической деятельности Гробового доступна, и ее содержанием может и, наверное, должен ознакомиться любой желающий публично высказываться о Григории Петровиче. Ну, правда, мы, как люди свободные, мы можем поступать так или иначе. Это уже, наверное, вопрос профессионализма. Каждый для себя выбирает уровень. Либо подхватить что-то привлекательное и за какие-то посулы, возможно, за выгоды, либо поступать профессионально. Надо сказать, я почему спросил, если есть представители Афонтова, не только для того, чтобы поблагодарить им за чудесный подарок новогодний мультик. Да, Афонтова и ряд других издательств, и печатных в том числе, не пошли по поводу тех предложений, которые у них были. Ну, были другие передачи. Это говорю не с тем, чтобы сводить какие-то счеты. Смысл в другом. Мы все свободны. Каждый делает свой выбор. Делал. Итак, помимо этого, Гробовой провел более 200 семинаров по своему учению о всеобщем спасении и гармоничном развитии в области предотвращения возможной глобальной катастрофы. Изданы учебные пособия по курсу. Замечу название. Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития. Издан курс лекций на кафедре Московского физико-технического университета в агентстве МЧС Российской Федерации по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. Открытые публикации. Все-таки, итак, некоторые моменты. Основные принципы новой медицины. Медицины будущего и уже настоящего. В названии сказано все. Медицина будущего и уже настоящего. Что значит настоящего? Да, изложены в книге совершенно доступный источник. Воскрешение людей и вечная жизнь людей отныне наша реальность. Итак, уже сейчас необходимо готовить свое сознание к перспективным возможностям человека. Данный труд, а именно основы принципа основы медицины, медицины будущего и уже настоящего, о наших с вами возможностях. Вот я говорил, Григорий Петрович, да, человек уникальный, но необходимо настолько же помнить и другое. Мы созданы по образу и подобию Творца. То есть структурно, функционально, мы однологичны. Возможности наши могут быть развиты до таких, с помощью которых можно решать те вопросы, которые описаны. Все охватить невозможно и воспринять будет тяжеловато. Я остановлюсь лишь на том, что наверняка будет интересно и неподготовленному слушателю. Итак, цитирую. Необходимо обеспечить развитие духа до такого уровня, когда на духовной основе человек сможет воспроизводить физическое тело. То есть новая медицина должна не только обеспечивать процессы жизни физического тела, но и обеспечивать развитие духа человека до такого уровня, когда на духовной основе человек сможет воспроизводить физическое тело и события в любом мире, в любом пространстве времени. Все совершенно научно. Существуют и другие миры, другие пространства, другие пространства, времена, в которых и мы, надо сказать, по своему свободному волеизъявлению, можем существовать, можем созидать. Новая медицина должна обеспечить создание специальных пространственно-временных областей, в которых будет осуществляться воспроизводство материи. Речь идет о создании среды, в которой может функционировать организм человека. Такой эксперимент проведен и описан. Практическое использование создания среды обитания в длительных космических полетах, ну это уже мой небольшой комментарий, до этого все были цитаты. Создание среды обитания в длительных космических экспедициях, вначале они будут осуществляться на космических летательных аппаратах, в дальнейшем на иных принципах перемещения в космосе, также описано гробовым. Следующая цитата. Я постарался минимизировать свои рассуждения, хотя и они здесь будут. Развитие человека, в том числе и через сознание его клеток, приведет к тому, что тело человека станет выступать уже активным элементом построения мира. Продолжаю в той же. Это у него группа принципов, касающихся медицины. Цитата. «Человек будет выступать как создатель миров. Он сможет создавать и совершенно новые элементы, то есть такие элементы, которых нет на Земле. Во время демонстрации по материализации я уже создавал элементы материи, неизвестные до сих пор, и это зафиксировано в официальных документах. Любой предмет, например, гвоздь, можно сделать с помощью машины, а можно получить и с помощью материализации своим сознанием. И этот факт не опровергнут, ведь то, что я читаю, это, слушайте, не только вы, только не ленивый, наверное, не открывал его книги. Особенно в это такое интересное, интригующее время. И уже это уже не бытовая и не научная фантастика, это сегодняшняя реальность. Ну, кстати, человек будет выступать как создатель миров. Один из ответов – вопрос о предназначении человека. Всего лишь одно предназначение. По желанию тоже, впрочем, создатель миров. Вот такие цели можно себе ставить. Каких миров? Тут уж. Впрочем, один из вариантов создания мира, той среды, в которой мы живем, мы видим сейчас, что мы создали. Даже не за 100 лет, возьмем за последние 50 лет. Среда обитания, вот кроме того, как этими словами, иначе сложно назвать, это действительно среда обитания. Но это не есть место радостной жизни совершенно известными перспективами. И надо сказать, что наши сегодняшние ролевые, даже не скрывая, с радостью докладывают о своих успехах то, как мы будем распродавать то, чего у нас осталось на 50 лет, на 200 лет. Хотя, надо сказать, что услугами плохих консультантов пользуются наши руководители, потому что в документах ООН, которые тоже занимаются этим изучением вопросов, где мы живем, как мы живем и как мы будем жить дальше. И в ученом мире есть такое понятие – устойчивое развитие системы. Так вот, в документах ООН, еще в 1987 году, было сформулировано, что устойчиво работающая система – это система, которая заботится о том, что будет оставлено после, заботится о будущих поколениях. А когда нынешние говорят, что на 50 лет, мол, нефти хватит, а дальше думайте сами, как жить, Конечно, это не может не настораживать. Нам оставляют среду обитания. Следующая цитата. «Знания, которые я даю, безопасны. Они развивают человека только в лучшую сторону, и они обеспечивают соблюдение принципа безопасности, потому что они так организованы, что доступ в любую пространственно-временную структуру получит только тот, кто знает, и тот, кто умеет. Речь идет о созидательном знании и о созидательном умении». По положению очень серьезное, потому что возможности, ну, часть из возможностей перечислены. Создавать можно все, что угодно. Так вот, поэтому тем, кому захочется пошалить такими созданиями, ничего не получится. Если идеи созидательны, пожалуйста, пределов нет. Принцип шестой. Эта новая технология направлена на то, чтобы лечение происходило главным образом на основе собственного сознания человека. Структуризация сознания приведет к тому, что сознание сможет, скажем, воспроизводить любую пространственную структуру, то есть материализовать нужные лекарства. Кстати, замечу о лекарствам. Вот, так уж перекликается со знаниями уголовного права. Так вот, в нашем в уголовном праве есть такая статья «Умышленное причинение вреда здоровью». А теперь вспомним аннотацию к лекарствам практически всем. Там гарантированы негативные побочные эффекты. Нет, в этом слишком много лирики. И навязло уже, давайте сквозь призму Уголовного кодекса. Это лекарство?
Как в анекдоте, приходит больной, здоровый, к врачу. Врач спрашивает, вы живы? Он говорит, да, значит, вас неправильно лечили.
Это назначение такого лекарства в Уголовном кодексе называется «Умышленное причинение вреда здоровью». Конечно, мне обидно, что наша наука, с помощью которой медицина стала именно такой, вот она такая и есть. И, конечно, было бы совершенно недопустимо даже подвигать к такой мысли, давайте вот эту всю медицину перечеркнем до основания, разрушим, а потом что-нибудь придумаем. Нельзя забывать достижения и подвиги научной медицины. Они требуют огромного уважения. И прошу обратить внимание, что уважение к академической науке должно быть адекватным тому вкладу, который они сделали и в науку, и в развитие цивилизации в целом, но при этом, повторяю, следует помнить эту статью Уголовного кодекса. Новая медицина не только снимет всякие возрастные ограничения на рождение человека естественным путем, но и обеспечит возможность создания человека через структуризацию сознания. Это уже будет создание человека таким же путем, как его создал Бог. Следующее. Основной задачей новой медицины является обеспечение бессмертия. Поэтому задачей новой медицины является распространение соответствующих знаний и технологий среди всех членов общества с тем, чтобы каждый мог свободно развиваться в этом направлении. Ну вот. Кстати, о воскрешении, что совершенно экзотическое для многих тема в учении Григория Петровича. Начиная с того, а в чем смысл? Надо сказать, что сам смысл, более того, необходимость воскрешения безупречно аргументированы, и этому вопросу, кого интересует, ответы на него есть. И они не такого плана, что я вот считаю так, потому что это мне нравится, или удобно, или еще по каким-либо причинам. Аргументы более серьезные. Они основываются на фундаментальных знаниях устройства мира. И что я для себя с удивлением нашел? Алгоритм воскрешения дан в первом послании к Коринфянам, глава 15. Теперь о соответствии заявлению по второму пришествию Христа. Критерий соответствия один. По делам их узнаете их. Здесь ни прибавить, ни убавить. И если кто-нибудь, все характеристики Христа, я думаю, многим известны, если кто-нибудь найдет хоть одну позицию по Григорию Петровичу, позицию по несоответствию. Ну, впрочем, этот вопрос риторический, искать или наверняка было полным-полно, что-то возражений аргументированных нет. И надо сказать, что и церковь как-то вяло реагирует. Ну, что значит вяло реагирует? Да, в известных передачах выступали, называвшие себя представителями церкви, но более серьезные структуры пока что и своих возражений не выдвигают. Ну, там грамотные люди, вероятнее всего. И в заключение. Мера ответственности средств массовой информации огромна. В данном случае владеющие технологиями нормирование здоровья в ситуации во многом ограничены возможностью их применения. Но приведу пример из собственной практики. Несложно предугадать реакцию пациента, который и должен ставиться в известность о том, по каким технологиям предполагается решать те или иные вопросы. Какой будет реакция пациента, когда я скажу, вот будут использованы технологии гробового? Что это значит? Это значит, что я ограничен в своих профессиональных возможностях. А какими они могут быть? Ну, правда, есть ряд ситуаций, когда доведение информации до пациента может быть в какой-то степени ограничены. Последний пример. Неделю назад, как ровно в пятницу, осматривал ребенка, гемофилия. 3 недели была проведена операция. 3 недели кровотечение. Ситуация, так скажем, положительные результаты были маловыраженными. Так, в пятницу посмотрел, следующий осмотр был в понедельник, к понедельнику. Значит, рассказ мамы, кровотечение остановилось уже в пятницу. Ну, что я сделал? Простейшее по технологичности управление по нормированию ситуации. В пятницу кровотечение остановлено, суббота, воскресенье нет, понедельник нет. Так, договорились встретиться. Ну, конечно же, у нас обговорили возможность двусторонней связи или обеспечили эту возможность. Следующая встреча в четверг. Приезжаю вчера, разводят руками. А нет ребенка. Для того, чтобы было понятнее, что произошло, полностью рта. Сгусток в миллиметрах, длина где-то около 30 миллиметров, 3 сантиметра, один параметр. Второй параметр по вертикали 17 миллиметров. Плюс кровотечение, в результате которого этот сгусток нарастал. Да, так вот, интересно, в понедельник я сам не ожидал. Уменьшение в объеме сгустка. Из них без каких-либо причин. Я написал как минимум на 1/3 на глаз. Но что мы вчера не встретились. С одной стороны, к счастью, с другой стороны, хотелось бы посмотреть. Ребенка выписали, потому что вопрос закрыт. Подобных ситуаций полным-полно, поэтому я думаю, что вот вся эта история с делом Григория Петровича должна быть для всех нас уроком, и особенно для тех, кто на такие искусы поддается. Это вакханалия беззакония и глумление на могилах детей Беслана, затеянных кем-то, но с использованием средств массовой информации, заставляет нас вспоминать известные слова: «Будьте бдительны, оценивайте меру своей гражданской ответственности». Потому что за каждый свой поступок, поступок может оказаться преступлением, либо на грани этого. Так, закончу замечанием. Все прогнозы Григория Петровича Грабового сбываются на 100%. Сбывались и будут сбываться. Это для тех, кто будет знакомиться с его трудами и прогнозами. Спасибо.
Спасибо.
Вы долговаты?
Долговаты. Регламент надо сделать. Информация интересная, то есть вот вы себе представляете, какие вот перспективы открываются для каждого человека в его развитии, когда он стремится светить к небу Богу. Может, продолжить комментарии и рассказ о своем личном опыте использования технологии Григория Грабового. Собочинский Леонид Кузьмич, доцент, кандидат технических наук.
Кандидат технических наук.
Кандидат
технических наук. Да, это есть разница, да. Ну, я хотел бы вот сначала акцентировать ваше внимание на том ходатайстве, которое я прочитал. То есть вот то, что Григорий Петрович его написал и озвучил, то, видимо, ведь он больше заботился, как и всегда, не о себе. Заботился о тех людях, которые страдают по тем же статьям и находятся в разных местах исключения. Вот. И нам-то вот на это надо тоже было бы обратить внимание. То есть если мы сейчас не обратим внимание на то, что Конституция попирается, законы все нарушаются, то есть в каком мы государстве живем, да? И кто может оказаться завтра на этом месте? Поэтому от наших действий, видимо, и зависит многое теперь. Тем более, как вот уже говорят участники, что лед тронулся и начали прислушиваться. Вот мы написали несколько писем, я получил уже 3 уведомления, что они пришли, получены и направлены в соответствующие инстанции для дачи, ну, как бы принятия решений и дать информацию всем вот заинтересованным лицам. Ну и о медицине я бы тоже хотел сказать. Владимир Ильич так долго говорил об этом, я тоже заразился. Сегодня буквально утром я слышал передачу по радио, ну там пока готовишься, утром встаешь и радио включаешь, и идет информация. Оказывается, у нас за последние годы потребление лекарств в Красноярском крае возросло в 4 раза. Перечень этих лекарств уже вот, это я говорю о лекарствах, которые получают льготники. Ну, то есть это вы понимаете, о ком эти речи, да? Это инвалиды, там, пенсионеры, участники войны и так далее. Значит, номенклатура свыше 1600 наименований. И все это растет потребление. Значит, это наша недоработка получается. То есть народ надеется на таблетку, которая лечит следствие. И то не всегда еще и лечит это следствие. А где же наше сознание? Григорий Петрович как говорит, что сознание должно быть таким, чтобы она решала все вопросы. Будущее должно быть выстроено. Прошлое учтено, настоящее направлено на технологии. Слова Григория Петровича. И у нас все есть. Надо делать все это. Первое – освобождать Григория Петровича, а потом выполнять те задачи, которые стоят перед всеми нами. Я все сказал.
Спасибо. Ну и так мы из дискуссии вот сделали вывод, что вот в деле Григория Гробового нет события преступления и нет состава преступления. Теперь понятно, что кроме как преследования его по политическим мотивам, иначе воспринимать это невозможно. И сейчас я вам представлю выступление политолога Гущина. Он является ведущим специалистом по политическим процессам и прогнозам, и его мнение вполне заслуживает внимания.
Пока пауза. Аркадий Иванович Петров. Неоднократно он говорил о том, что имеются документальные...
Thank you.
пришел предложить на определенные и то, что мы могли давать такое отношение со стороны властей, которые последовали по отношению, и как бы значит, я там не видел, не свидетельствую, что там ничего, ни в действии, ни в словах, ни в Петровича, что там давало основание рассматривать его как факт политически опасной личности, как бы социально опасной личности, как вообще, так сказать, требующего и его изоляции от общества, поэтому соображение не было, и не по сути, дело не могло. Я обращаю ваше внимание, что в данном случае по отношению конкретно к Игорю Петровичу заняла не просто заинтересованную позицию, как вот здесь как мы решили суда, что обнаружилась некая заинтересованность следователя в исходе дела. Ну, само по себе слово заинтересованность, она не так. Заинтересованность может быть и в хорошем деле. Я бы заменил этот термин для правильного понимания, как нам предвзято. То есть человек из заранее увидели на вопрос, исходя из соображений, которые выгодны власти. В чем опасность вообще такого рода отношения между властью и гражданами страны, предвзятые отношения власти и даже идет к политическому преследованию? И вот то, что в ходе процесса суда было признано, что люди, ведущие следствия, заинтересованы комиссия, а на самом деле предвзяты, это заявление про политической установки власти против гражданина, которую она считает для себя социально опасным. Почему она считает его социально опасным? Потому что он является носителем идей и ценностей, которые он призывает, которые не вписываются в общую политику власти, которые стоят на совершенно других позициях. Я не предпочитаю держать под замком за решеткой Игоря Петровича, в то время как действительные преступники уявят себя абсолютно на свободе, не скрывая этого. Я недавно на одной международной конференции, связанной с борьбой против коррупции, говорил, что все ваши призывы, ведущие к преследованию коррупции, не слова. Потому что посмотрите сегодня по Москве, вот я ехал сегодня по Кремлевской набережной, объявление борьбы решает все проблемы с перепланировкой квартир. Вопрос перепланировки квартир стоит от 3 до 5 тысяч долларов. А кредит на вся Кремлевская набережная этими предложениями. Это, по сути дела, коррупционное предложение. Бывает что-нибудь по этому поводу делает? Нет. Это что значит, что для них у нас есть не нормативно-правового преследования, а для них другое, то есть получше мы видим, что совершаются преступления или, например, сформировались целые уже отрасли, основанные на как организованные преступления. Ну, пожалуйста, силовые игроки закладывают. Если это целиком полностью особый вид организованной преступности, основанной на коррупции, и все власти закрывают его совершенно молодые, и все равно. И вот здесь, на этом форуме, появляется человек, который ни к чему, как кроме истины, правотечия, статей угодности, ни к чему больше не призывает. С этим можно соглашаться и не соглашаться, но в конце концов, тот, кто зачитывал здесь из Конституции, о свободе вероисповедания, исповедования религии, но там есть еще одно слово в положении Конституции, свобода совести. Вот в данном случае я сюда пришел по призыву именно этого положения. Я считаю, что люди, обладающие совестью, должны высказаться по вопросу несправедливого. Обвинение, выдвинутое против Григория Петровича, что совершенно очевидно. Я вам говорю, без пафоса какого-то не было. Ничего не находит подтверждения. А кроме всего прочего, это будет еще определенным действием, которое каждый человек должен найти в себе силы в одном из предприятий, в защиту несправедливо обвиненных и преследуемых политического произвола граждан. Любая принятость власти необоснованно предъявляемая к любому из граждан, не говоря о предрассудку, научно-технических регламентах, это преступление. Причем преступление жесточайшее, которое действительно может привести к повторению тех эпизодов и периодов с нашей истории, которые не то что гордиться, не принято стыдиться нам. Поэтому в данном случае я предлагаю взглянуть на эту проблему даже немножко более жестко, чем это предлагает строительство преступления института. Не просто вопрос стоит о рекомендации, а обращение внимания на принцип политических приводов властей по отношению к Григорию Петровичу Попову.
Вообще вызывает недоумение действия прокуратуры по отношению к Григорию Гробовому. Посмотрите, руководители прокуратуры, по сути, в стране создают прецедент, который может стать образцом для подражания. Значит, они преследуют человека, которого не могут адекватно воспринять и понять его многогранное учение, и понять его потенциал интеллектуальный, значит, вот духовный. И этот прецедент преследования за инакомыслие может стать, ну вот, заразным для других, потому что другие тоже, если вот над Григорием Петровичем это глумление закончится чем-то таким вот существенным, значит, другие, в других слоях общества, они тоже скажут: так, мне не нравишься, как ты мыслишь. Значит, вот сдается в прокуратуру, и там над ним делается все, что хочется. То есть, понимаете, эта модель поведения, которую нам предлагает власть сегодня, она совершенно недопустима, так как может рождать в обществе любую рознь и произвол к любому инакомыслию, что запрещено законами Конституции. В ноябре месяце 2006 года по телевидению была проведена встреча с Путиным. Помните? И Путину было задано очень много вопросов. В том числе сторонники Григория Петровича задали сотни вопросов различного плана. Но ни на один вопрос не получили никаких ответов. Вот такой, например, вопрос. Кем и почему допущены пытки над академиком Гробовым со стороны СМИ? Речь идет о передаче «Человека закон», иск на которую, на эту передачу мы подали. Значит, в декабре месяце, когда я приехала с совещания по карте «Друг», мы подписали коллективный иск на передачу с подробным, значит, полностью изложением сюжета. Я получила из прокуратуры отчайки, что дело передано в Останкинскую прокуратуру, и оттуда получила ответ, что дело принято к рассмотрению. И в установленные сроки будет это будет сообщено нам. Второй вопрос. Почему не предусмотрят в Уголовном кодексе Российской Федерации уголовную ответственность за публикацию в СМИ и трансляцию по телевидению материалов клеветнического и уничижающей честь и достоинство граждан? Никакого ответа не получили. Почему полномочный по правам человека господин Лукин отделывается отписками в ответ на обращение в защиту академика Гробового? Мы посылали вот несколько раз Лукину, получали просто отписку. Значит, все материалы переданы в прокуратуру ЦАУ города Москвы. Точно такие же отписки мы получили, когда обращались к президенту. Мы писали вот многократно, и индивидуальные, и коллективные, мы получали точно такой же ответ, что все материалы, полученные нами как ходатайство в защиту Григория Гробового, перепосылаются почему-то в прокуратуру ЦАУ города Москвы. То есть именно тот орган, который ведет неправедное уголовное дело против Григория Петровича. Ну, мне вообще непонятно. Вот здесь вот действия властей. Еще следующий вопрос был, почему авторскому учению Григория Гробового о спасении и гармоничном развитии, которое зарегистрировано на международном уровне в ООН, в ЮНЕСКО, на своей родине, в России, не предан, значит, государственный статус. Полное молчание. Почему не принимаетесь науки спасения с помощью сознания, значит, для предотвращения различного рода катастроф, вариаций в других сферах? Ведь вот с Фродков после ряда катастроф обращается с экрана телевизоров. Пожалуйста, значит, предлагайте способы предотвращения катастроф. Они разработаны Григорием Петровичем. Команда, которая вот занимается защитой Григория Гробового, обратилась и к Фродкову, и к Чайке, и к Патрушеву. Везде пишут письма. Возьмите, созданы, пожалуйста, берите и, значит, вот внедряйте это. Никому не интересно. Ну, странно все это. Почему, уважаемый президент, значит, вот задавали вопрос, я, в частности, задавала вопрос, почему вот администрация не доводит до вашего сведения наше обращение в защиту Григория Гробового? Вот меня просто это возмущало, потому что одни отписки, вторые, третьи, четвертые, я задала этот вопрос, никакого ответа не получили. Когда недобросовестные СМИ подвергают сомнению деятельность Григория Гробового и подвергают сомнение в том, что полученные им дипломы являются подлинными, то они, по сути, подвергают сомнению деятельность всех людей и всех структур, где он защищал свои докторские диссертации, получал эти дипломы и преподавал. То есть, понимаете, что получается? Перед тем, что политическая партия «Друг» перестала существовать и не была зарегистрирована в установленные сроки, значит, Григорий Петрович обратился в оргкомитет партии «Друг» для переименования, значит, партии «Друг» в религиозное объединение. Потому что религиозное объединение любого толка, значит, оно имеет право пропагандировать свои идеи беспрепятственно в обществе и защищено Конституцией. Что нам зачитывал Владимир Владимирович в этом ходатайстве. И сейчас мы предлагаем всем участникам конференции подписать резолюцию о реабилитации жертв политических репрессий по этому закону, поскольку ни по каким нашим жалобам и заявлениям пока вот это дело не прекращено. Вот оно продолжается, хотя оно рассыпано давно, еще летом, всем стало ясно, но Григорий Петрович находится за решеткой. Состава преступления нет, события преступления нет, и мы считаем возможным прекратить это уголовное дело, потому что необходимо обеспечивать безопасность Российской Федерации и ее граждан в период эволюционного перехода всего планетарного комплекса на новый виток развития. Значит, вот эта резолюция. Кто согласен с тем, что сегодня у нас здесь происходило, значит, вот я прошу поставить подпись вот в последнем листе. Значит, прочитать содержание, а? Да. Вот я раздаю вам. И у кого есть желание, пожалуйста, подпишите.
Нет, да прочитать надо.
Давайте
прочитаем.
Резолюция участника ответственной конференции прекращения уголовного дела Григория Гробового на основании закона Российской Федерации номер 1761 о реабилитации жертв политических репрессий. Красноярск, 26 января 2006 года. Москва. Старая площадь 4, президенту России Путину по уголовному делу номер 376062. Заявление. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 236 УПК Российской Федерации и статьей 239 УПК Российской Федерации заявляем о необходимости принятия вами решения о прекращении уголовного дела в отношении председателя Международной общественной организации «Хартии Друг» Гробового Григория Петровича на основании закона Российской Федерации 18 октября 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий. В период с 15 марта 2005 года по 15 сентября 2006 года в соответствии с законом Российской Федерации действовал оргкомитет политической партии «Друг», которым ежемесячно проводились съезды и постановлением Одним из съездов 15 сентября 2006 года председатель политической партии «Друг» Григорий Гробовой был признан политическим заключенным. Партия «Друг» создавалась с одной целью – спасение людей от глобальной катастрофы и как инструмент оздоровления социально-политической обстановки в стране. Григорий Гробовой предлагает способ защиты населения от землетрясений, терактов, дает технологии восстановления здоровья, развития сознания – для того, чтобы люди смогли спастись и выжить в условиях эволюционного перехода на новый виток развития всего планетарного комплекса. В связи с тем, что политическую партию «Друг» не удалось зарегистрировать заявление Григория Гробового, он обратился 17 августа 2006 года в оргкомитет партии «Друг» с предложением о преобразовании партии в религиозное объединение, что позволит беспрепятственно распространять технологии спасения. В Российской Федерации деятельность любого религиозного объединения поддерживается обществом и защищена Конституцией Российской Федерации. 20 октября 2006 года на съезде Григорий Гробовой избран председателем Оргкомитета Международной общественной организации «Хартия Друг». И в соответствии со статьей 28, статьей 29, часть 1, статьей 72 Конституции Российской Федерации, закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий применяется для прекращения уголовного дела в отношении Григория Гробового на основании следующих данных по тексту этого закона. И дальше идет, значит, вот вы можете прочитать, потому что это много займет времени. Значит, смысл такой, значит, освобождение Григория Горбалова, прекращение уголовного дела на основании вот этого закона, потому что, кроме как политическим преследованием, все, что происходит сегодня с Григорием Горбаловым, назвать иначе просто нельзя. Кто с этим согласен, пожалуйста, подпишите.
Сколько экземпляров будете подписывать? Здесь же два фрина уже, чтобы запустить на форум.
Три. Да у меня здесь много.
Нет, дело нет, много. Чтобы вам же нужно, чтобы полностью
было. В одном было, да.
Три экземпляра надо запустить, чтобы все, подписи шли вот последовательно пошли, вот так. Следующий, ну, три экземпляра через себя пропускайте, чтобы это было.
Вот на три
экземпляра. Я начала.
Так, нет, один.
Нет. Значит, вот эти три экземпляра работающие, чтобы мы были последовательны. Ничего, это ничего страшного, конечно. Вот эти три будут рабочими. Потому что иначе мы рассеемся, пожалуйста.
Какие-то вопросы у кого-то возникли в ходе нашей беседы?
Если можно, немножко дополнение, а то я так сжималась по времени, по регламенту. Я бы хотела дополнить вот, выступление насчет того, как сейчас идет работа. Первое, что мне хочется сказать, что я видела сама материалы, которые пришли уже в штаб в Москве, по письму Григория Петровича, который он направил во все прокуратуры краев, областей, городов и районов России, где буквально вот это все прописано, что творится сейчас правоохранительными органами в Москве. И уже ответы идут, и очень много положительных. Вот я лично видела отзыв прокуратуры города Железнодорожной, по-моему, около Москвы, которая прокуратура. Идут и говорят, что это, конечно, нарушение, это безобразие, этому нужно придать, соответственно, огласку и работать над этим. То есть грамотные люди, которые на местах, на своих находятся, как говорится, согласно совести и закону, да, и соответствуют занимаемой должности, дают очень нормальные ответы. Кроме того, недавно в Краснодаре была проведена тоже такая же вот конференция в защиту Григория Горбалова. Там тоже присутствовали представители и МВД, и прокуратуры, и материалы тоже рассматривались, и выступления были. То есть все, оценка ситуации была именно такая, как мы сейчас это обговаривали и слышали. То есть здравомыслящие люди во всех структурах есть. И наше, ну, дело наше, последователей и учеников Григория Горбалова, донести до всех правильно эту информацию. То есть одно самим участвовать, другое стараться распространять как можно шире информацию, которая откроет людям глаза на истину. Потому что настолько доверие СМИ высоко, что многие просто даже не хотят включаться практически на то, чтобы осмыслить, что же происходит. Я передала Лидии Владимировне статью, которая вышла вот в резонансе в московском. Я думаю, что вы здесь познакомите всех. Наконец-то вслух было сказано, там прям было очень хорошее, где сказано, что нашему российскому читателю нужно обязательно дать что-то жареное, чтобы можно было отвлечь от чего-то. И вот они там показывают действительно и дают практически, что произошло. Но вот уже некоторые газеты дают это все очень доступно, конкретно, называя все своими именами. То есть сейчас поворот явно уже идет. Мне хотелось бы еще два момента, что буквально вот 27-е, заседание судебное 27 декабря проходило и 24 января в Москве, когда впервые за всю, можно сказать, историю вот этого судебного дела жалобы адвоката Токарева были удовлетворены. Это значит, признаны те претензии, которые предъявляют защитники Григория Петровича к органам правоохранительным, которые ведут это дело. Жалобы эти были написаны в июне месяце, в мае месяце. Вы чувствуете, сколько времени? По ОПК России их можно рассматривать, нужно рассматривать, да, по закону, 5 дней максимум. Вот прошло уже, а? Ну, где 5 месяцев, а то и больше. То есть уже и 180 дней, и 190 дней, 200 дней прошло с момента того, как они были поданы. То есть нарушаются все законы. И, но самое главное, я хочу сакцентировать, что две жалобы уже удовлетворены. То есть приняты претензии адвокатов. Те, которые были выставлены в июне месяце. Так что лед тронулся на самом... Ну, нет, сейчас просто идет поворот, уже все. Все переполнено, то есть сколько нарушений только по одному Брееву было. Мы же видим, да, его отстраняют, говорят, что он заинтересованное лицо, а он подготавливает обвинительное заключение. То есть это же вообще ни в какие ворота не лезет. Как же можно выйти?
По экспертизе, да. Которая
да.
тоже...
Да, по экспертизе, которая тоже признана недействительной.
В тех случаях, когда есть решение суда, оно не исполняется.
Да. Да, и есть решение суда опять не исполняется, и прокуратура опять действует так, что требует продления задержания в нарушение всего, не предупреждая адвоката Григория Петровича. То есть в один день все это скомкали, ходатайство передали суд, суд принял, несмотря на то, что адвокаты не предупреждены, и объявляет, что это вот так и должно
то
быть.
Для одних одна норма?
Для одних одна, для других другая. То есть никакой нормы. Мало того, что вот я рассказывала, еще раз могу подтвердить, что мы подали сейчас жалобы, ходатайство во многих очень инстанции, и в коллегию судей России и судей города Москвы, жалобу, в которой показываем, как вообще работают органы прокуратуры в том числе. Во всяком случае, вот несколько человек были на приеме у помощника прокуратуры ЦАО, когда им вслух сказали, что хорошо, что сейчас не советское время, иначе вас бы близко сюда не подпустили, вы бы со своим гробовым были бы неизвестно где. Вы представляете, это человек, стоящий вот на охране прав людей, заявляет вот такое. Ну, тут же, естественно, женщины ему говорят, ну, простите, но есть же уголовно-процессуальный кодекс, который нужно защищать. В ответ она получает информацию. У нас здесь свой уголовный кодекс. Знаете, у нас свое ОПК.
Какое сознание.
Да, то есть на каком уровне находится сознание людей, которые...
осуществляет
нашу защиту. Вот, поэтому Григорий Петрович говорит, самое главное, это говорил Иисус, это говорит Григорий Петрович о том, что самое главное пробудить сознание людей, понять свое место и свои задачи. И если позволите, вот я думаю, что интересно, не знаю, будем ли мы встречаться завтра со всеми, кто здесь есть, я бы хотела прочитать выдержки из Евангелия. Они настолько красиво говорят о том, что Григорий Петрович практически здесь. Вот смотрите, как Иисус сказал, это буквально пророчество. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», — говорит Иисус своим ученикам. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Да пребудет с вами вовек. Духа истины, который мир не может принять, потому что Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему. И напомнит вам все, что я говорил вам. Но я не говорю, где это, какие главы. Это можно найти, мы в этой книжке мы это дали, вот «Религия Григория Гробового». «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне. И он, утешитель, придя, обличит мир о грехе и о правде». И о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам». Вот, он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. А еще вот одна фраза. Ну, я очень люблю Коран. Ну, я читала и Крачковского, работала, перевод Крачковского, да, и Валерия Порохова. Так вот, у Валерия Порохова в выступлении очень красиво сказано вообще о религии. Там есть такая фраза. «Открыть истину одним и скрыть ее от других было бы противно правде и милосердию Божьему. Этим единством Божиим логически требуется единство человечества, связанного с Богом, то есть единство истинной религии, как веры для всех народов. И несомненно, каждая из великих религиозных культур не есть механическое накопление разнородных элементов, а выросла на исторической почве из живого зерна, брошенного туда великим гением Творца, с именем которого обрело бытие и внутренний смысл все, что пребывает на земле и в небе. Живым зерном этим и является пророческая миссия посланников Господних. Так что вот, я считаю, что каждый день
стремится за участие в конференции. Если есть у кого-то еще вот желание выступить или вопросы какие-то, пожалуйста. Спасибо, дорогие. Теперь мы поняли, что только активация с нашей стороны приведет к более скорому освобождению, более комфортно. А еще мы поняли, как многие бежали от боли ментального, да? Не выдержав, потому что нас бы плавили,
да,
мы не выдержали. А как вы думаете? Не готовы оказаться. А им надо быть нет быстрее и чем-нибудь поменьше.